повторюсь, очень сложная ситуация, особенно для понимания обывателям, как так сложилось, что вроде бы у государственных учреждений мог образоваться такой серьезный долг, причем цифры, которые назывались, скажем, на начало прошлого года, показывали что-то порядка 51 миллиона кредиторской задолженности, потом была цифра 250, сегодня на АЗС озвучивали 434 миллиона, при этом речь шла даже чуть ли не о миллиардах, но там вроде как еще и с долгами по зарплате, но с этим разобрались. Вот хотелось бы экспертно, чтобы вы пояснили вообще, как это могло случиться с государственными учреждениями.
Артем, смотрите, действительно, в настоящее время по ряду учреждений здравоохранения мы наблюдаем достаточно напряженную финансовую ситуацию, и те цифры, которые вы озвучивали, в частности 434 миллиона на 1 июня, эти цифры действительно адекватные и подтверждены статистическими отчетными бухгалтерскими данными. Вот, но сразу хочу отметить, что эта кредиторская задолженность образовалась не одномоментно, она у нас росла на протяжении 15-16 годов. Причем преимущественно по учреждениям здравоохранения так называемого первого уровня. Это районные больницы, центральные районные больницы и взрослая поликлиническая сеть. Полагаю, что существенное влияние на формирование такой задолженности оказало изменение тарифной политики в системе обязательного медицинского страхования. В частности, отказ от индивидуальных тарифов для отдельных учреждений. И это в свое время привело к снижению доходов. И более того, нормирование распределяемых объемов медицинской помощи по ряду учреждений привело, например, к снижению коечного фонда. Именно в тех учреждениях, где он изначально был завышен по отношению к нормативу. А смотрите, учреждения, да, Артем, учреждения здравоохранения не приняли адекватные меры по оптимизации затрат на содержание персонала и имущественного комплекса. Я сейчас не хочу давать оценку там, ранее принятым решениям в области тарифного регулирования, да, но вот оценку адекватности финансового менеджмента конкретных руководителей конкретных учреждений здравоохранения мы в ближайшее время дадим. Это однозначно.
С последующими, наверное, кадровыми решениями?
Естественно, естественно. Оценка эффективности предполагает кадровые решения, несомненно. Для того, чтобы было понятно, что сейчас делает Министерство здравоохранения, ну, во-первых, введены процедуры дистанционного внешнего управления по ряду медицинских учреждений, которые мы относим к зоне наибольшего риска. Угу. То есть это те медицинские организации, в которых текущий уровень дохода существенно ниже, нежели накопленная кредиторская задолженность. Угу. Что такое дистанционное управление? Это значит, что мы взяли на контроль текущие кассовые расходы в первую очередь. Мы проводим углубленный финансовый анализ ранее принятых решений текущего состояния для того, чтобы понять, какой объем действий будет достаточен для данной медицинской организации, что они могут сделать самостоятельно, а где нужна наша поддержка. И вот те самые цифры, которые сегодня озвучены на заседании законодательного собрания, 300 миллионов рублей, которые с подачи Максима Геннадьевича Решетникова будут заведены в ближайшие дни в систему здравоохранения, они как раз и помогут частично снять напряженность в системе. Но, подчеркну, эти средства, во-первых, будут предельно адресные, то есть мы четко понимаем, в какую медицинскую организацию, какой объем ресурса зайдет. Для того, чтобы, скажем так, обналить историю, которая сложилась, естественно, с какими-то кадрами, оргштатными выводами. Угу. И самое главное, в дальнейшем предпринять те меры, которые позволят сбалансировать структуру доходов и структуру расходов. Потому что мы понимаем, что если у тебя в кармане 100 рублей, а ты хочешь жить на 110, то, конечно же, существуют две системы координат. Либо это тарифная политика, либо это непосредственно твои действия в области финансового менеджмента. И наша-то задача не рубануть шашкой, а сделать так, чтобы оценка была адекватная действиям каждого руководителя из тех учреждений здравоохранения, которые попали в зону риска.
Если посмотреть сейчас на вот это обнуление как на меру экстренного порядка и учесть, что будет проведен анализ предыдущей деятельности руководителей финансового менеджмента учреждений, в любом ведь случае те изменения, которые были необходимы для изначально отсутствия этих задолженностей, должны быть внедрены. Как долго это может происходить? Сколько времени потребуется больницам сегодня, с учетом того, что на них сейчас будет давлеть, во-первых, проверка Минздрава, во-вторых, все-таки какое-то послабление за счет этих 300 миллионов. Как долго они могут, опять же, необходимые корректировки в свою работу вносить, изменения той же тарифной политики?
Ну, Артем, во-первых, если позволите, все-таки скорректирую формулировку. Угу. Не столько проверки Минздрава, то есть внешнее управление мы не рассматриваем как форму проверки. Это дистанционное оказание содействия тем медицинским учреждениям, в которых мы считаем уровень финансового менеджмента недостаточным. То есть компетентные специалисты финансово-хозяйственного управления будут давать консультации, делать какие-то согласования и брать на себя часть ответственности за принятие решения. То есть мы это все проговорили, сейчас вот буквально с понедельника, то есть с 19 числа по ряду организаций мы уже этот механизм взаимодействия завели. Для себя мы пока определили время Ч, это 31 декабря 2017 года. То есть примерно в протяжении полугода учреждения здравоохранения, находящиеся в зоне риска, будут постоянно работать во взаимодействии с той структурой, которую я обозначил ранее.
Ну, то есть перестраиваться на новые рельсы,
в смысле этого слова.
300 миллионов – это не 434, озвученные сегодня, а 134 миллиона оставшиеся – это суммы, которые будут изыскиваться из других источников, дофинансироваться, или это те суммы, которые можно будет покрыть за счет доходов самих больниц?
Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вот этот объем средств, эта дельта, была покрыта за счет внутренних ресурсов системы, системы здравоохранения, имеющихся ресурсов. Будут ли это какие-то местотейные переброски с одной медорганизации в другую, я пока вам сказать не готов, потому что не обладаю всей полнотой аналитической картины. Но, во-первых, нам идет навстречу Центральный фонд ОМС, который провел такую хорошую аналитическую работу в части подушевого нормативного финансирования медицинских организаций. В первую очередь говорю о поликлинической взрослой сети. Угу. И уже с 1 июля за счет изменения вот этого подушевого норматива определенный ресурс адресно будет заведен в систему. Через перераспределение.
Угу.
То есть я не говорю о том, что мы раскулачиваем богатых, да, и даем ресурс бедным. Я говорю о том, что мы как раз в системе тарифов ОМС по результатам анализа делаем некую добалансировку, видя тех, кто просел.
Угу.
Вот. А в целом, еще раз подчеркну, так бы, вот такая стратегическая задача – это проанализировать имеющийся кадровый, имущественный, финансовый ресурс и постараться его направить в нужное русло для того, чтобы минимизировать вот ту дельту, которую вы только что скалькулировали, да, 134 миллиона, которых нам пока вроде как не хватает. Но я уверен, что мы их внутри системы изыщем.
По поводу как раз кадрового ресурса уже неоднократно говорили на протяжении уже, если не десятилетий, то по крайней мере последних 5 лет о том, что сегодня отрасль испытывает серьезные затруднения как раз, ну, ладно, медицинский персонал, узкие специалисты, а вот именно в грамотных менеджерах и управленцах, которые, во-первых, должны быть рождены самой средой медицинской, а во-вторых, распределять, иметь необходимую квалификацию для того, чтобы управлять уже хозяйственной частью работы больницы, поликлиник. Есть действительно такая проблема? Где собираетесь брать резервы, если у нас сегодня специалисты способны закрыть проблемные места?
Артем, абсолютно верная постановка вопроса. Есть замечательные врачи, клиницисты, даже организаторы здравоохранения, которым немножко не хватает знаний в области финансового менеджмента. И недавно мы проговаривали эту тематику с депутатами из профильного бюджетного комитета законодательного собрания. Были в ходе обсуждения выработаны некие позиции, связанные с дополнительным образованием, с необходимостью, понимания необходимости дополнительного образования топ-менеджмента учреждений здравоохранения. Моя глубокая уверенность все равно в том, что медицинской организацией должен руководить человек, имеющий медицинское профильное образование. Но дополнительно дать ему второе образование, там, знаю, заочное, вечернее, в области финансового менеджмента, это обязательно необходимо. Причем у нас есть уже подобные наработки там, на протяжении последних там, 3-4 лет. Мы будем эту тему развивать, обучать будем, потому что, вы правы, скамейка запасных небольшая.
И куда отправлять? Медакадемия наша способна сегодня готовить таких или переподготавливать таких специалистов?
Ну, наверное, в большей степени мы делаем ставку на наш государственный научно-исследовательский университет и на Высшую школу экономики.
И с ними уже были переговоры? Они готовы?
У нас уже были практики, у нас уже были, вот я как ранее обозначил, на протяжении нескольких лет несколько групп специалистов обучилось, и мы видим в этом смысл, и мы будем это продолжать.
Но все-таки обучение – это процесс достаточно длительный, но не менее полугода, мне кажется, нужно для того,
конечно,
чтобы получить,
конечно,
необходимую квалификацию. Этот период тоже вот подготовки фактически ложится до конца этого года. Я так полагаю, к какому периоду вы будете готовы сформировать списки потенциальных учеников, договориться с вузами уже на уровне подписания договоров для того, чтобы этих специалистов отправлять? Сколько ждать?
Ну, я думаю, в течение месяца полутора. Потому что, еще раз подчеркну, на сегодняшний момент нам надо сделать скрининговый анализ и посмотреть эффективность мер, которые принимали на местах наши ныне назначенные руководители. Если мы действительно для себя сделаем вывод о том, что этот главный врач, этот главный бухгалтер, этот зам по экономике на своем рабочем месте предприняли все необходимые меры, и необходимо именно внешнее вмешательство в виде внешнего финансового дополнительного вливания, это одно. Если мы видим предельную нерациональность, неэффективность, это совсем другое. Вот именно для этого дополнительного анализа нам необходимо, ну, в среднем там, месяц-полтора.
Ну, это достаточно небольшие сроки.
У нас вариантов нет, Артем.
Угу. И вопрос, если позволите, возвращаясь к самому началу нашего разговора. Все-таки сама система, которая привела к тому, что такие кредиторские задолженности образовались, если сейчас за скобки вынести квалификацию, подтвержденную или нет, у специалистов технического профиля, занимавшихся организацией, в том числе и бухгалтерией, работы поликлиник. Какие изменения системные, в том числе по линии фонда социального страхования, обязательного медицинского страхования, привели к тому, что такая ситуация сложилась? Вы говорили об изменении подушевого финансирования. Не все в этом разбираются, если честно.
Ну, если простым бытовым языком, достаточно длительное время система учреждений здравоохранения Пермского края жила по принципу относительно сбалансированных тарифов. То есть для отдельных медицинских организаций тариф мог быть определен индивидуально под ее, ну, скажем так, местечковые особенности, под исторически сложившийся уровень затрат.
Количество пациентов в том числе, да?
Ну, и вот количество пациентов – это как раз вещь, условно говоря, нормированная. Угу. Когда в 2015 году были привнесены некие новеллы и законодательные, идеологические вот в систему здравоохранения, самое главное, обязательного медицинского страхования Пермского края, система оказалась не готова своевременно перестроиться. То есть, скажем так, у нас расходы не поспевали за доходами.
Угу.
Потому что произошло перераспределение ресурсов внутри системы. Мы, например, чуть больше средств стали тратить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Откуда идет перераспределение? С первого уровня, с уровня районных больниц, центральных районных больниц.
Угу. Вот. Если посмотреть на эффективность управления фондом медицинского, обязательного же медицинского страхования, там тоже были проблемы. На слуху у всех, я не знаю, пермяков история с лопнувшим банком, в котором пропало, в буквальном смысле этого слова, 100 миллионов денег как раз из фонда ОМС. Вот такие эпизоды, это, мне кажется, ведь уже уровень чуть ли не правоохранительных органов.
Артем, мне сложно давать оценку деятельности фонда обязательного медицинского страхования, потому что Министерство здравоохранения применительно к нему, ну, в большей степени партнер. Да? Мы занимаемся вопросами, находящимися, ну, идущими в параллели, но я думаю, что тот вопрос, который вы задали сейчас, наверное, более корректно будет перенаправить к нынешнему руководству территориального фонда обязательного медицинского страхования. Потому что мне оценивать деятельность предыдущего руководства фонда, ну, наверное, будет некорректно, я на это не уполномочен.
Тогда вопрос к вам как специалисту именно министерства. И договорились не говорить или там не критиковать предыдущее руководство, но те изменения, которые были внесены в систему в 2015 году, они на тот момент отражали объективную необходимость или это была попытка новаторства, которая просто не нашла отклика на местах и поэтому, ну, не то что провалилась, привела к плачевным последствиям?
Я думаю, что по большому счету идеология, которая закладывалась на тот момент, по своей сути правильная. То есть одна и та же услуга должна быть нормирована одинаково и должна быть оплачена одинаково, вне зависимости от того, где она оказана. В Чайковском, в Борде, в Красновишерске или в какой-либо больнице города Перми. То есть если пациент, если мы говорим о конкретной модели пациента с конкретным заболеванием, которому требуется конкретная медицинская помощь, и она оказывается в тождественных условиях в нескольких медицинских организациях, то и оплата такой помощи должна быть сопоставима. Угу. Это как раз вещь, которую можно назвать нормированием. И как раз в 2015 году, когда нормирование было наложено на сложившуюся сеть, в первую очередь не амбулаторную, а стационарную, то есть там, где помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационара, вот здесь и пошел сбой, потому что не все смогли эту идеологию своевременно принять и под нее настроиться. То есть у многих руководителей медицинских организаций сложилась, на мой взгляд, некая ошибочная позиция, бесперспективная позиция о том, что подобные новеллы, которые предлагаются, носят временщический характер. Нет, все вот эти подходы к нормированию, они действительно регламентированы федеральным законодательством. И это как раз период там, конца 2014, начала 2015 года.
То есть, если я правильно понимаю, система, внедренная у нас в 2015 году и дававшая сбои, приведшая к серьезной кредиторской задолженности, в принципе, продолжит функционировать. Другое дело, что ее наполнение сущностное, и в том числе за счет вот, повышения квалификации кадрового потенциала, будет изменено. Не система, а пути ее внедрения. Отклика со стороны больницы.
Артем, так или иначе, система уже внедрена, и она работает. И наша задача на сегодняшний день совместно с территориальным фондом ОМС сделать так, чтобы эта система оказалась более сбалансированной. То есть наша задача направить имеющийся ресурс, а ресурс огромный, направить его в нужное русло так, чтобы копейка пришла адресно в каждую медицинскую организацию под конкретного пациента, чтобы не было перекосов, что одни не имеют ни текущей, ни просроченной кредиторской задолженности, а другие в результате там, предельного нормирования находятся в кредиторской просроченной задолженности, которая кратно превышает текущий доход. То есть вот задача сейчас – выровнять. А это, естественно, кадровая политика, как в отношении врачебного персонала, так и в отношении АУПа, да, административно-управленческого персонала. Это все-таки некая балансировка в структуре затрат на фонд оплаты управленческого персонала. Потому что, вот, на мой субъективный взгляд, негоже, когда в структуре затрат фонд оплаты административного персонала превышает 35%. То есть эти средства должны пойти на лечебный процесс. За эти средства мы должны привлечь в конкретную территорию одного-второго врача. Если мы не можем их привлечь сюда на постоянной основе, то хотя бы иметь ресурс, который позволит работать выездным бригадам, который позволит медицинской организации привлечь, например, там, по субботам компетентного специалиста из краевых учреждений здравоохранения и сформировать под него поток. Механизмы есть, они известные. Самое главное, что понимание того, что необходимо делать на сегодняшний день, и у Минздрава, и у территориального фонда есть.
И тогда последний вопрос, может быть, он прозвучит совсем по-дилетантски, но на пациентах в конкретный момент времени все эти претурбации никак не скажутся. Не будет такого, есть опасения, просто я поэтому задаю этот вопрос со стороны слушателей, которые звонили нам и интересовались, а вы говорите про кредиторские долги больниц, неужели они сейчас все банкротятся будут, позакрываются и нам негде будет лечиться? никак не скажется на пациентах вот решение этих административно-хозяйственных задач?
Ни в коем случае. Мы в любой ситуации будем принимать решение индивидуально и взвешенно. Пациент не пострадает. Ни одна медицинская организация не прекратит оказание медицинской помощи. Самое главное понять отличие бюджетных учреждений, да, от организации, например, частной формы собственности. Если участника банкротства это фиаско, то в любом случае учреждение здравоохранения, даже находящихся в критической финансовой ситуации, которую можно называть банкротством, они всегда будут поддержаны учредителем. И вот как раз сейчас те суммы, те средства, которые обозначены, 300 миллионов рублей, они адресно будут отданы в те медицинские организации, которым необходимо единовременно помочь. Но суммы, подчеркну, будут доводиться на основании проведенного анализа целевого использования, эффективного и рационального. Мы закроем долги, которые нам подтвердят. Мы не допустим блокировки лицевых счетов. Мы не допустим отсутствия закупа в медицинских организациях медикаментов. Мы не допустим невыплат заработной платы персонала.